Часть третья. Битва при реке Иргизе. Глава первая. Поход в Кипчакскую степь. Афрасиаб воскликнул: «Я иду в поход, покрасьте хенной хвост моего коня». Из древней персидской песни. Хорезм-шах Мухаммед примчался из Гурганжа в Самарканд полной ярости. Он решил беспощадно отомстить своему зятю Осману и жителям, которые осмелились поднять меч против своего шаха. Мухаммед осадил город, объявив, что за неповиновение вырежет всех до последнего младенца и перебьет даже иностранцев. Долго бились самаркандцы, загородив бревнами узкие улицы. Наконец хан Осман явился к Хорезм-шаху с просьбой о помиловании города. Осман предстал перед Мухаммедом, держа в руках меч и кусок белой ткани для савана, выражая этим полную покорность и готовность быть казненным этим мечом. Хорезм-шах смягчился при виде зятя Османа, упавшего перед ним лицом на землю, и согласился простить его. Когда город сдался, к шаху вернулась его дочь Хан-Султан, которая храбро защищалась в крепости, осажденной мятежниками. Она не захотела простить мужа и потребовала его смерти. Ночью Осман был казнен. Перебили также всех его родственников вместе с детьми, так что прекратился древний род караханидов, правителей Самарканда. Кипчакские ханы, прибывшие вместе с Хорезм-шахом, свирепо расправлялись с населением Самарканда. Они уничтожили более 10 000 жителей и хотели продолжать резню и грабеж города, но вмешалась, хотя и жестокая, но осторожная шахиня-мать Туркан-Хатун и уговорила кипчакских ханов прекратить бойню. После этого Самарканд сделался столицей Хорезм-шаха. Он приступил к постройке Большого дворца. Кипчакские ханы потребовали от Хорезм-шаха, чтобы он повел свое войско в их степи, разгромить прибывшее из восточных пустынь татарское племя меркитов, потеснивших кипчакские кочевья. Шах отговаривался государственными заботами и постройкой дворца. Тогда его мать Туркан-Хатун обратилась к нему с той же просьбой. «Как старая орлица на вершине скалы в недоступном гнезде оберегает своих галашеих детенышей, впиваясь зорким оком далеко в степь, так и Туркан-Хатун, коварнейшая и осторожнейшая из женщин, оберегала престол шахский от опасных мятежей всегда недовольного населения, от измены предательства коварных ханов и их тайных покушений. В минуту опасности она направляла из своего мрачного недоступного дворца в Гурганже преданные ей кипчакские отряды, чтобы растерзать всякого, кто осмелился поднять руку на величие ее сына, Хорезм-шаха Непобедимого». Поэтому мог ли Хорезм-шах не внять призыву осторожной матери? Ранней весной следующего года Мухаммед прибыл в Гурганж и оттуда во главе большого конного войска двинулся в поход. 10 отрядов выступали из города в течение 10 дней. В каждом отряде насчитывалось по 6 000 всадников. Запасные навьюченные кони везли ячмень, пшено, рис, масло и бурдюки с кумысом. Хорезм-шах любил блеск войны, гул и грохот боевых барабанов, хриплый вой боевых труб, призывающих в поход. Впереди 10 000 всадников скакал широкогрудый гнедой конь, взмахивая выкрашенным в алый цвет хвостом. На коне блистала золотая сбруя, горели самоцветные камни, и на ногах звенели серебряные бубенцы. Кто в Хорезме не знал гнедого коня с чернобородым всадником в белоснежном тюрбане, увитом алмазными нитями? Этот всадник — защита ислама, столб правоверия, гроза язычников, посылал молнии своей воли и гнева самому халифу багдадскому Насиру, потомку пророка. Этот всадник — Хорезм-шах Алаэддин Мухаммед, раздвинувший пределы своего царства до тех пустынь, куда не заходил сам Искендер Руми, непобедимый завоеватель вселенной. Войско растянулось на 10 дней пути. Каждая колонна в 10 000 коней на месте стоянок выпивала всю воду в колодцах. Только через сутки там снова накапливалась вода. В первом отряде скакали разведчики. Хорезм-шах ехал со вторым отрядом. С ним шли быстроходные верблюды, навьюченные палатками, котлами и обильными запасами царской кухни. В последнем, 10-м отряде, вместе с туркменами, всегда беспокойными и непокорными, ехал опальный сын шаха Джалаль-ад-Дин. Туркмены враждовали с кипчаками, не прощая им их заносчивости и жадности. Туркмены разводили костры широкими кругами и вечерами устраивали вокруг них военные пляски. Они извивались хороводами, распевая военные песни и взмахивая над головами кривыми сверкающими саблями. Путь шел берегом Хорезмского моря. Переправившись через реку Сейхун, отряды вышли к узкому заливу Сары-Чаганак. Здесь шах сделал остановку. Он ожидал известий от посланных вперед разведчиков, а тем временем сам с охотничьими соколами проехал вдоль берегов Бирюзового моря и вернулся на стоянку со связками подбитых уток и журавлей. Разведчики донесли, что табуны меркитов были замечены к северу, на низовьях реки Иргиз, при впадении ее в озеро Челкар. Хорезмшах подождал, пока подтянулись все отряды, призвал их начальников и на совещании разъяснил план наступления. Все войско пойдет тремя частями. Сам шах будет находиться в средней, которая послужит для последнего решающего удара. Левым крылом будет начальствовать хан Кипчакский Тургай, а правое крыло поведет Джилаль-ад-Дин, сын Хорезмшаха. Мухаммед хотел испытать, как проявит себя в бою непокорный и самоуверенный сын. На стоянку прискакал гонец из Гурганджи и привез сверток от Туркан-Хатун, матери шаха. Викиль и Мирза проследовали за шахом в его палатку. Мухаммед распорол кинжалом сверток. Внутри был мешочек из малинового шелка. Приложив мешочек к колбу и губам, Хорезмшах вскрыл его. Там было письмо, написанное большими буквами на узком бумажном свитке. «Величайшему, благословенному защитнику веры и справедливости, Алла-ад-Дину Мухаммеду Хорезмшаху, да хранит Аллах твое царствование, салям».